Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы начинаем новый цикл передач, который мы озаглавили «Трудные места Священного Писания». Родился этот цикл по просьбам наших радиослушателей. И участвовать в этом цикле будут разные священнослужители нашей епархии. Сегодня у нас в гостях настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области протоиерей Сергий Рыбчак. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
И передо мной лежат вопросы одного из наших постоянных радиослушателей, связанные с трудными местами Евангелия от Луки. Итак, Евангелие от Луки, глава 17, стих 1. «Сказал же Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». И вопрос. В Евангелиях часто говорится о соблазнах на разный манер, как в вышеприведенном отрывке, или в другом месте говорится так: «они соблазнились о нем» и так далее. Что в Евангелиях имеется в виду под соблазнами? Что значит соблазниться о ком-либо или о чем-либо? Хоть это и не церковно-славянский язык, но словосочетания и речевые обороты в Евангелиях очень часто употреблены устаревшие, не употребляющиеся в настоящее время и потому не всегда понятные.
Действительно, это очень важное предупреждение со стороны Господа в отношении не только своих учеников, но и всех будущих последователей. «Блаженны, кто не соблазнится о мне». Соблазн, в первую очередь, это такое свойство души, которое может повредить духовно-нравственному состоянию человека. И все, что наносит повреждение душе человека, то есть сбивает его с истинной цели в его жизни, будь то, скажем, какие-то личные страсти человека, будь то какие-то соблазны, то есть внешние, скажем так, пристрастия, будь то слова или, скажем так, гонения и так далее, много чего сюда можно вместить в это понимание соблазны. То есть определяется только главным. Все, что нарушает мое духовно-нравственное состояние, все, что вредит этому состоянию. Ведь Господь все время говорит о том, что главное для человека – искать Царство Божие и правду Его, то есть жизнь духовная, спасение души, стремление постоянно именно к этому состоянию, к чистому, доброму сердцу, о котором говорит Господь. И вот когда это состояние нарушается теми или иными искушениями, как внутренними, так и внешними, вот эти соблазны – это, конечно, одно дело, когда мы боремся сами, и другое дело, когда мы этими соблазнами можем совратить с пути спасения, истины, приобретения чистоты и доброты сердечной любого другого человека. И поэтому Господь говорит очень страшные слова. Он говорит: «Горе тем, кто соблазнит одного из малых сил, ибо лучше бы ему жернов повесить на шею и броситься в море». Вот как он оценивает соблазн в отношении более слабых, более немощных, более-менее знающих, может быть, действительно истинные пути ко спасению.
А в чем это может проявляться, отец Сергий? Вот, может быть, какой-нибудь наглядный пример?
Ну, самый наглядный пример, наверное, это то, что делают взрослые в отношении детей. Сколько сеется этих соблазнов, как в семьях? Ну, представьте себе, тот же самый ребенок с детства видит страшные ссоры между родителями своими, слышит эти страшные оскорбления друг друга из родителей. Ведь ребенок одинаково любит и маму, и папу. Но когда он видит это зло, которое изрыгается друг на друга в любимых, в конце концов он к этому привыкает, и он сам так начинает поступать в отношении ко всем. В том числе не только тем, кто внешне, там, на улице или где-то, но и в отношении потом и собственных родителей. Когда те же самые дети видят соблазн со стороны родителей, когда они, например, пьют или ведут разгульный или развратный образ жизни. Это, ну, я привел самые такие вот самые крайние уж, как говорится, негативные примеры. Но есть очень масса и очень тонких соблазнов. В конце концов, даже тогда, когда у человека есть хоть какое-то, скажем так, воспитание в добром, то появляется человек, который может предлагать соблазны, опять же, не только физического плана, но и духовные. А подлинно ли ваш Христос говорит? А подлинно ли Бог учит, что надо соблюдать заповеди Божии и так далее? Когда ешь, пей, веселись, все позволено, то завтра умрешь. Сколько этих соблазнов посеяно в 20 веке, и по сегодняшний день наш народ не может, скажем так, отряхнуть эти соблазны, и поэтому то, что происходит с нами, это происходит именно по этим соблазнам, которые посеяны были, сеются и будут сеяться до полного разложения, ну, скажем, духовно-нравственного состояния самого народа. И вот это самые такие простые примеры.
Отец Сергий, вот вы упомянули о соблазнах в семье, как родители могут соблазнять детей своим поведением. И у меня родился такой вот вопрос. В какой степени родители отвечают за ограждение своего ребенка и до какого возраста за ограждение его от соблазна? Предположим, такую ситуацию, что мать не может ничего сделать с поведением отца. Он выпивает, он скверно выражается при детях, он поднимает на нее руку и так далее. И у нее два варианта поведения. Либо, как многие ей будут в храме говорить, ее верующие знакомые, смириться и терпеть до последнего, либо, как она будет думать, все-таки оградить детей от этого зрелища, и она тогда вынуждена идти на какие-то крайние меры, то есть на развод. Вот в этой ситуации все индивидуально?
Да,
вот как
безусловно.
Человек должен рассуждать?
Здесь вообще, в принципе, нельзя вот такого общего дать одного правила поведения в тех или иных ситуациях. Как правило, вот исходя даже из своего пастырского опыта, я могу однозначно сказать, что вот, казалось бы, общая ситуация может быть похожей, но у каждой семьи она индивидуальная. И в любых отношениях между мужем и женой, вот те, которые вы описали, они могут быть совершенно индивидуальными. И причина зачастую даже бывает не столько в пьющем отце, сколько может быть и в самой матери, не пьющей, но умеющей так жестоко и цинично порой поддевать всех, что от этого кто-то сбегает, а кто-то начинает пить. И такие ситуации бывают во множестве примеров. Поэтому здесь в какой-то степени кому-то надо терпеть, а кому-то ни в коем случае этого терпеть нельзя ради детей своих. В то же время имею перед собой разного рода примеры, когда мать остается даже после развода, воспитывающая как мать-одиночка сына, она не в состоянии этим сыном потом управлять уже, скажем так, старше 13-14 лет. И самые худшие черты, которые он уже впитал от своего, может быть, такого разгульного отца, он начинает действительно проявлять. И, понимаете, это очень много зависит от того, какой характер приобрел и какой характер имеет сам ребенок. Опять же, индивидуально. Есть очень кроткие дети, которые, несмотря на всю развращенность, скажем так, родителя или обоих родителей, тем не менее сохраняют вот это удивительное стремление к добру. И очень важно такого ребенка поддержать. Очень важно. А есть дети, которые уже настолько унаследовали с самого рождения вот эти вот родовые грехи своих, в том числе и родителей, предков, то они уже буквально чуть ли не из пеленок уже начинают аналогичным образом себя вести. Вот это и есть, скажем так, наше бездумное, скажем так, безответственное отношение к рождению, воспитанию собственных детей, особенно там, где вообще никакого представления о воспитании детей нет. Для человека смысл жизни упирается только в одно: есть, пить, веселиться, а то завтра помрем. Вот и все. И если это видят дети, то достойное продолжение своих родителей. Вот это и есть колоссальный соблазн
А как оградить ребенка от внешних соблазнов? Ну, и предположим, такую семью, в которой, в принципе, все хорошо. То есть и родители любят друг друга, и ссор никаких нет, и, в общем, тишь да гладь да Божья благодать. Но вокруг-то совсем другое, и перед родителями встает важный вопрос. Либо выбросить телевизор и запретить ребенку общаться с кем-либо из семей, которые могут принести соблазн. То есть вот у тебя друг, у него там родители неверующие или родители пьющие или еще что-то, ты не должен с ним дружить, ты с ним никуда не пойдешь. На это кино ты не пойдешь, к этому человеку ты в гости тоже не пойдешь. То есть вот система ограждений таких. Но это действует ведь только до определенного возраста. И здесь есть опасность потерять вообще контакт с ребенком и вынудить его таким образом там, к вранью какому-то, каким-то уловкам и так далее. Как вот здесь золотую середину найти?
Ну, я бы посоветовал в первую очередь тем родителям, которым не безразлична судьба своих собственных детей, не безразлично относятся к воспитанию собственных детей. Если они об этом действительно думают, надо в первую очередь об этом молиться и просвещать себя, в том числе хорошими, достойными наставлениями тех заслуженных педагогов, которые действительно могут научить, по крайней мере, определенным даже приемам, методикам воспитательным. Но успокаиваться, что вот до какого-то возраста мы воспитываем, а после этого уже не воспитываем, такого не получится. Порою смотришь, вот у меня пример есть, у меня одна прихожанка, ей уже 83 года, она приходит и плачет, говорит, ну батюшка, говорит, я уже не могу, а маме ее уже 99 лет. И она говорит, она меня до сих пор воспитывает. Вы можете себе представить такую картину? Она уже действительно уже настолько пожилая женщина, и она жалуется, что мама до сих пор ее воспитывает, что у нее уже свои правнуки, а тем не менее она... Вот это и
правильно?
Есть. Ну, как этого не будет? Родители всегда будут воспринимать своих детей как дети, даже в 99 лет. Это такая очень глубокая родительская привычка, если не сказать настоящий инстинкт. Понятно, что не всегда... Скажем, эти воспитательные методики применимы для разных возрастов одинаково. В каком-то случае это может быть беседа доверительная. Вот самое главное, вы сказали, и это ни в коем случае с ребенком нельзя терять контакт. Если этот контакт потерян, если вы перестали понимать друг друга, тем более никакими криками, жесткими запретами ничего не исправить, ничего не изменить. И поэтому, если есть хоть какой-то контакт, если хоть минимальное доверие, минимальное понимание друг друга, здесь уже можно говорить. Обычно это дело относится к подросткам или, скажем так, к детям, которые уже перешагнули там возрастом 17-18 лет. Далее это может быть все что угодно. Если такой великовозрастный балбес пользуется материальным достатком своих родителей и ведет себя достаточно развратно, воспитательный процесс может определяться в том, чтобы лишить его этого материального достатка для его не совсем благовидных развлечений. Как мы поступаем и как советуем, например, в отношении, скажем, детям, которые, ну, скажем так, попали в сети наркомании? Очень часто эти родители наркоманов и ребят задают вопрос, как нам вести? Вести очень просто. Прекратите вот этот вот доступ его к вашим материальным благам. И тогда начинается хоть какое-то вразумление, отрезвление. Понимаете, это как вот в притче о блудном сыне. Когда вот он дошел до свиного корыта и мечтал там этими рожками насытиться свиными, потом только пришел в себя и вспомнил, что в доме отца его слуги и питаются лучше, и живут лучше, и он возымел желание вернуться в отчий дом. Вот Это же притча Господа, сказанная в том числе и для нашего поколения, и для всех христиан всех поколений. Поэтому вот такой воспитательный момент может быть. То есть я хочу сказать, что для каждого возраста существуют определенные свои методики. Но самое главное, должна быть любовь и желание помочь. Все-таки во все времена слово было действенным только тогда, когда человек сам этому слову следовал, этим убеждениям следовал. Если папаша с сигаретой во рту будет говорить сыну своему, что ты смотри, не кури никогда, не поступай так, как я поступаю, ну это будет смешно. Ребенок все равно через какое-то время будет точно так же держать сигарету во рту и говорить, что ну да, папаша мне говорил, ну у меня своя жизнь. Я сам хочу определяться. И будет все поступки совершать такие, какие он видел на примере своих родителей. Вот он, великий соблазн.
Даже ведь бывает так, что отец, допустим, уже давно бросил курить, но курил когда-то в присутствии детей, и уже дети все равно в определенном возрасте начинают курить, вспоминая, что, в общем, это достаточно нормально, и уже сделать что-либо очень сложно. Ну вот папа же курил, ну бросил, ну и я потом брошу.
Потому что для детей свойственно подмечать то, что делают взрослые, и то, чего им нельзя. И поэтому, когда им это становится возможным, значит, они себя ощущают уже взрослыми. А они все время стремятся к этому. И поэтому, естественно, им усваивать даже пороки и дурные привычки и страсти своих собственных родителей. А родители должны помнить вот именно об этом слове Господа, о том, что мы в первую очередь сеем эти соблазны. И горе нам, если мы кого соблазняем.
Так, переходим к следующему вопросу. Тоже Евангелие от Луки. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобно верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». Итак, вопросы нашего радиослушателя связаны вот с этой евангельской историей. Из контекста видно, что если бы вопрошающий не отвечал Христу, что он сохранил от юности свои добродетели Божьих заповедей, ветхозаветных, а удовлетворился бы первой частью ответа Христа, то все это значило бы, что для наследования вечной жизни довольно и исполнение сих заповедей. Однако своим ответом он дал повод Христу дополнить условие еще одним пунктом, который оказался для спрашивающего камнем преткновения. Так все-таки, необходимо ли для наследования жизни вечной раздавать нищим все свое имение? Создается впечатление, что раздать надо все подчистую, так, чтобы самому стать нищим, в дополнение к соблюдению ветхозаветных заповедей, или довольно только последнего?
Да, здесь на самом деле очень много вопросов, и, скажем так, надо начинать с самого главного. Во-первых, то, что касается этого человека, который удивительным образом сообщает, что действительно он с юности своей пребывал в исполнении заповедей Божьих. Поэтому, по всей видимости, это ему и позволило подойти ко Христу. В то же время мы помним у апостола Павла о том, что делами закона никто еще не спасался, а спасался по вере в Бога и в данном случае по вере во Христа, как истинного Сына Божия и Спасителя нашего. Поэтому, если, скажем, сказать кратко, то все добродетели, которые человек приписывает к себе, соблюдая заповеди Божии, они без Христа, без веры во Христа, они превращаются в пороки через наши страсти, то есть через нашу испорченную человеческую природу. примером является та ненависть фарисеев и саддукеев и книжников в отношении Христа. Ведь кто такие были фарисеи? Это же были, ну, скажем так, почти что монашествующие, которые соблюдали таким образом закон настолько педантично. В народе они почитались праведниками. И что мы видим? Именно они становятся врагами Спасителя, Бога, человека нашего Иисуса Христа. Вот к чему приводит само соблюдение, слепое соблюдение и возвеличивание себя через страсти, гордыни, тщеславия, гнева. Очень часто мы встречали и в истории, нашей христианской истории, когда человек живет вроде бы праведно, даже пытается, ну, скажем так, жить подвижнической жизнью, а в сердце его злоба, он не любит людей, он ненавидит людей. И слова апостола, который говорит, что даже что бы я ни творил, даже мертвых бы воскрешал, но если любви не имею, то кимвал, который просто так брякает, и все. Вот с чем сравнивает апостол таких людей. Почему так происходит? Да потому что действительно только немощь человеческая, в которой человек убеждается, соблюдая заповеди Божии, он вынужден тогда искать источник этой благодати, который он находит только во Христе Спасителе. И если он не имеет эту веру во Христа Спасителя, то, безусловно, все это превращается, как уже сказано было, в эти пороки. Господь увидел в этом человеке вот это вот доброе развитие. Но также он увидел и то, что ему препятствует, действительно, как в Евангелии говорится, стать совершенным. Он указывает ему на это. Он указывает, что именно его богатство, его привязанность к материальному вот этому благополучию, это и есть камень преткновения, через который он не может переступить. И именно через это богатство, через эту привязанность к материальному благополучию происходит мало-помалу ожесточение в отношении к людей. Ведь в другой притче, там, например, в притче о неверном домоуправителе, когда ведь происходит, что Господь называет все, чем мы пользуемся, неправедным богатством. Даже если оно и праведно достается, порой человек его использует неправедно и таким образом ожесточает сердце свое и ожесточается в отношении ближних своих. А в отношении ближних действительно должна быть любовь. Поэтому следовать за Христом и, как главное, вот прозвучавшее в вопросе условие, раздать все нищим и стать нищим, это не обязательно. Важно понимать, что пользуясь, даже если ты человек состоятельный или человек с положением и так далее, все это тебе дается во временное пользование для добра, для милосердия, для пользы, стяжания души к своей и ближним своим. Если этого не происходит, происходит очерствление. Поэтому, если человек даже формально исполнит слова и все раздаст и станет нищим, сделает он это по гордости. И это не принесет ему пользу. Поэтому на такой подвиг может пойти только тот человек, который уже приготовился, соблюдая заповеди Божии, видя свою немощь, утвердившись в том, что кроме Спасителя Христа у него нет другого источника жизни и цели в этой жизни. И только тогда именно по воле Божией может произойти и даже и раздача имущества, если это понадобится. Мы знаем много примеров наших святых, которые уходили, раздавали, продавали свое имение. Тот же Антоний Великий, многие другие, которые раздавали и уходили, или великомученица, или совета, сколько она употребляла и своего имения, и имения тех, кто давал на помощь больным, нищим, обездоленным и так далее. Вот. Но что предшествовало этому выбору, очень часто забывают, а предшествует в первую очередь вот это начало соблюдения заповедей Божьих для того, чтобы человек увидел свою немощь человеческой природы и возжелавший Спасителю Христа помощи и спасения.
Отец Сергий, но раздача имения нищим, продажа всего своего имущества – это не заповедь. Это именно тот совет, который дает Господь вот именно этому конкретному человеку.
Конкретному человеку.
Если я правильно понимаю, то получается так, что ветхозаветные заповеди не представляли для этого юноши какой-то сложности. Бывают люди, для которых действительно выполнение вот самых элементарных заповедей не составляет какого-то камня преткновения. Многие атеисты все эти заповеди выполняют и даже иногда говорят, что да, я атеист, но я евангельские заповеди никогда не нарушал. Ну, действительно, такое вот воспитание, такой склад, такой характер. Но Господь, увидя, что это вот выполнение этих заповедей не показывает этому юноше его немощь, соответственно, не может его подвигнуть к дальнейшему какому-то духовному развитию, к следованию за Господом, он предлагает ему нечто очень для него сложное, то, что вызвало вот в нем печаль. Он отошел, опечалившись, потому что его имение было велико. И вот тут, видимо, юноша и почувствует, что не так уж он праведен, что вот этот совет вызвал в нем как раз печаль и ощущение, что он не так легко это может сделать. В общем, это и за кадром осталось. Мы же не знаем, сделал он это или нет.
Ну, во-первых, то, что я хотел сказать, человек, который вопрошал, действительно был удивительным человеком. Потому что мы только что говорили, как трудно проходит в том числе взросление, подростки и становление. Очень, очень маленький процент подростков, которые, ну, по-настоящему задумываются о вечной жизни, о добродетели. Наоборот, как только человек подрастает, из ребенка переходит в подростковое состояние, из подросткового в более такое серьезное юношеское, и в конце концов становится мужчиной, вот здесь он все время жаждет свободы, освободиться от всех пут, которые его связывают, для того, чтобы, ну, свобода это в кавычках, для того, чтобы употребить все свои страстные желания и удовлетворить их в полной мере, как он себе это представляет. И поэтому очень мало можно найти людей, которые воспитаны в вере, в благочестии, в духовно-нравственном, вот таком чистом состоянии. И поэтому, когда Господь видит этого человека, этого юношу, он, безусловно, призывает его стать его учеником. То есть можно продолжить стать апостолом. Так же, как этими апостолами стали и те другие 12, и те другие 70. Вот в чем дело. Когда человек призывается на служение, вот от него требуется абсолютная свобода от всех материальных привязанностей. Именно служение. Понятно, что для человека, живущего в миру, в том числе там, семейной жизнью и так далее, наоборот, ему нужно заботиться о своей семье. Но заботиться таким образом, чтобы это не стало, скажем, вот таким же идолом, который в конце концов заменит собою место Бога. В нашей христианской жизни на первом месте всегда должен быть Бог. И вот с вами я не совсем согласен, когда такая расхожая фраза бывает, что есть и атеисты, которые, мол, соблюдают заповеди. Это иллюзия. Огромная иллюзия, которая в течение многих-многих десятков лет навязывалась, и по сегодняшний день она очень благополучно существует. Было у меня даже так, что и в интернете мне приходилось дискутировать с людьми атеистического настроя вот, по поводу того, что соблюдают они заповеди или не соблюдают. Ну, на самом деле это нонсенс, потому что есть в тех, даже если мы возьмем ветхозаветные 10 заповедей, как правило, атеиста спросишь, ну хорошо, если ты соблюдаешь эти заповеди, назови хотя бы вот, как правило, не убей, не укради, никого не убил, ни у кого не украл. Все. Как только дело доходит, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не завидуй, почитай отца и мать твою, а уж я не говорю о главных заповедях, в отношении к Богу. Потому что первая заповедь «Возлюби Господа Бога твоего», она раскрывается в первых четырех заповедях Деколога. И мы помним, что одна из важнейших заповедей – это четвертая заповедь. «Шесть дней работы, день седьмой Господу Богу твоему». Отцы святые говорили, что человек, который соблюдает эти заповеди, никогда не будет хулить имя Божие. Он всегда будет стремиться к Богопознанию, что он не будет, по крайней мере, хоть в какой-то степени застрахован от идолопоклонничества и так далее. Но кто из атеистов соблюдает эту заповедь? Да нет, конечно. И поэтому это иллюзия. Поэтому я так уж по ходу нашего диалога хочу сразу разрушить эту иллюзию, чтобы ни у каких атеистов не было представления о том, что они соблюдают заповеди. От того, что не украл и не убил, это еще не факт угодности Богу. Уже в первой части мы говорили, без Христа, без Бога любая добродетель превращается в порок. И что бы ни думали о себе люди атеистически настроены, о своих добродетелях, эти добродетели — это продиктованы только лишь гордыней. «Я не такой, как все прочие человецы». Вот основная мысль всех этих так называемых нравственных поведенческих каких-то проявлений.
По этому отрывку у меня такой еще вопрос. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Казалось бы, абсолютно ясные и понятные слова. Они вызывают недоумение учеников. Кто же может спастись? Получается, что по представлению учеников богатому спастись легче, чем бедному. Почему было такое представление?
Да потому что в ветхозаветном понимании, а надо сказать, что учеников где Господь набрал? Они же где были воспитаны? Они были воспитаны в том же самом израильском обществе, которое мы уже на сегодняшний день называем ветхозаветным. И одно из главных правил этого ветхозаветного понимания праведности, если Бог тебе благоволит, значит, ты успешен. А если ты успешен, значит, ты приобретаешь богатство, и это богатство передаешь своим детям и так далее и тому подобное. Все было сосредоточено, сфокусировано на земном благополучии. Именно земное благополучие. Потому что даже, ну, если вспомним книгу Экклесиаста и многих других пророков, которые от безысходности восклицали, что, умирая, душа даже праведника сходила в ад. Даже великого из всех рожденных на земле человека, душа Иоанна Крестителя, после усекновения его головы нечестивым Иродом Антипы, и его душа сошла в ад. И только Господь по воскресенье сходит и выводит души праведник. Понимаете, вот эта безысходность, она на всем, как говорится, Ветхом Завете, на всем пророчествах Ветхого Завета. И поэтому, чем лучше устроишься в этой жизни, тем больше благоволений. Но и более того, более, скажем так, древние тексты, которые гласят о том, что если, помните, когда Господь, например, дает те же самые обетования там, Аврааму и всем последователям его, что если ты будешь ходить перед Богом, то есть будешь праведен, то у тебя вместо воды будет течь реки с молоком, кисельные берега и так далее и тому подобное.
Но вот, еще потомство.
Да, и потомство, конечно. Поэтому праведность ассоциировалась действительно с богатством. Господь производит революцию в этом сознании. Он говорит, что богатство зачастую является соблазном.
И препятствием, да?
Соблазном почему? Потому что богатство придает возможности к более утонченному развитию своих страстей. Где-то и грубому. Так же, как мы видим, например, с тем же Сыродом, царем Иродом, который умертвил великого пророка Иоанна. Понимаете? В другом случае, более утонченный, это связано с теми же самыми фарисеями, саддукеями и так далее. Вот. Поэтому богатство может быть средством для приобретения, в том числе и спасения, если оно как инструмент. Хорошо понимаем, что это инструмент, данный от Бога для служения людям, ближним. Понимаете? А если богатство – это мое, то, что я заслужил, как вы помните в притче о безумном человеке, богаче, который вдруг разбогател еще больше, урожая столько собрал, и главная мысль – ешь, пей, душа, веселись, а то завтра умрешь. Не на то, что употребить этот дар Божий, он придумал там а именно для своей души, для своего разврата, для своих страстей. Господь говорит: «Безумец, в эту ночь я возьму душу твою». Вот и все. Вот поэтому богатство, оно может быть и средством для спасения души, если оно правильно употребляется, но может быть и самым страшным препятствием для достижения, в том числе и спасения, потому что это средство для развития страстей в том числе.
Ну, средством для спасения души, мне кажется, богатство может быть для христианина очень недолго, потому что если богатство в руки человеку, который вот именно так воспринимает все, попадает, он очень быстро его раздаст, он не сможет переступать через какие-то вещи, через которые бизнесмен вынужден сейчас переступать, попирая там и по головам ходя, и попирая законы какие-то и так далее. Он просто вынужден так поступать. Если человек так поступать не будет, то уже через там полгода, год у него никакого богатства не останется, и такой проблемы даже не будет.
Ну, наверное.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что сегодня мы разговаривали о трудных местах Евангелия от Луки, и в следующий раз мы продолжим отвечать на вопросы нашего постоянного радиослушателя по Евангелиям от Луки и от Иоанна. Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что у нас в гостях был настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области протоиерей Сергий Рыбчак. Всего доброго.
Всего доброго.